Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Старший из 10 детей разносчика рыбы Захара Шагала, Марк, родился на окраине Витебска. Однажды в детстве цыганка предсказала ему, что он проживет необыкновенную жизнь, будет любить одну необыкновенную женщину и двух обыкновенных, а умрет в полете. Войдя в возраст и обнаружив в себе страсть к рисованию, Шагал покинет родной город. Он напишет: «В Витебске тогда было много столбов, свиней и заборов, а художественные дарования дремали. Оторвавшись от палитры, я умчался в Питер. Но в Питере, а потом в Париже, в Нью-Йорке, да где угодно, он будет рисовать все те же витебские столбы, заборы, запретных свиней, коз, лужи, скрипача, кучера, шарманщика, раввина. Правда, главную свою живописную натуру, которую он тоже будет рисовать много лет, 22-летний Шагал нашел все же в Питере. Ее звали Белла Розенфельд. Внешне она была очень похожа на самого Шагала, хотя была красавицей, а он красавцем отнюдь не был. А еще Белла была одухотворенной и воздушной. Занималась в студии Станиславского, пробовала себя в литературе, интересовалась философией. В ее присутствии Марк испытывал невиданное чувство невесомости, парения и покоя. Часто он так ее и рисовал, безмятежно парящей в небе, и себя, летящим рядом с ней, над заборами, над свиньями, над столбами, над обыденным и милым Витебском. Через год после знакомства Белла и Марк были женихом и невестой. Свадьба казалась делом решенным, и вдруг все изменилось. Влюбленного юношу стали мучить какая-то смутная тревога, какая-то тоска. Словом, в один прекрасный день он вдруг взял, да и удрал от своей невесты в Париж. Те, кто знал их с Беллой, пришли в изумление, а она сама хранила спокойствие. Будучи женщиной умной и также одаренной необыкновенной интуицией, Белла понимала, что происходит с ее любимым мужчиной лучше, чем он понимал это сам. Его позвал в дорогу какой-то таинственный инстинкт, как грача или журавля осенью. «Но он вернется», – объясняла она. И все 4 года разлуки писала жениху письма. Прекрасные, поэтичные, нежные. Как бы там ни было, но Белла дождалась своего Марка. Он вернулся. И погасили мы луну, и свечек пламя заструилось. И лишь к тебе моя стремилась любовь, избрав тебя одну. Написал Шагал вскоре после свадьбы. И снова он рисовал себя и свою Беллу летящими в небе, свободными и влюбленными. А когда в 1916 году родилась дочь Ида, стал рисовать и ее. А потом в России одна за другой произошли 2 революции. Советская власть казалась Шагалу новой античностью, питомником, где обновленное искусство расцветет в небывалом великолепии. Сам Луначарский выдал ему мандат. Товарищ художник Марк Шагал назначается уполномоченным по делам искусства в Витебской губернии. Всем революционным властям предлагается оказывать товарищу Шагалу полное содействие. Шагал даже издавал декреты. Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать таковые во временное распоряжение художественной комиссии по украшению города Витебска к 1-й годовщине Октябрьской революции. Это был невероятный, почти сюрреалистический праздник. Дома покрашены белым, а по белому разбегаются зеленые круги, оранжевые квадраты, синие прямоугольники. Горожане в широкополых шляпах с бантами в петлицах несут плакаты. Да здравствует революция слов и звуков. Какие-то дамы вышли на парад на ходулях, а над официальными учреждениями развивается знамя с изображением человека на зеленой лошади с надписью «Шагал Витебску». Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы необъяснимые внутренние часы не показали бы, что пришло время совершить новый перелет. Ни голод, ни страх перед бытовыми тяготами, а какой-то неведомый инстинкт снова звал его в дорогу. В 1922 году Шагал вместе со своей семьей уехал в Каунас, оттуда в Берлин, потом снова в Париж. Через несколько лет из Советской России стали доходить смутные, страшные и, увы, достоверные известия о том, что советская власть крутенько расправляется с художниками, поэтами, режиссерами, исповедовавшими новое искусство. Шагал возблагодарил Всевышнего за то, что он вложил в его душу жажду странствий, как оказалось, спасительную. Во Франции Шагал прожил вплоть до Второй мировой войны, до самого прихода немцев. Нетрудно догадаться, что было бы с чистокровным евреем Шагалом, его еврейкой-женой и их дочерью, попади они в руки тех, кто еще в 1933 году в Мангейме бросал в костер шагаловские полотна. Но, к счастью, в мае 1941 года семья села на пароход, идущий в Америку. В Нью-Йорк Шагалы прибыли на следующий день после нападения Германии на Советский Союз. Узнав об оккупации Витебска, Шагал написал ему письмо. «Давно, мой любимый город, я тебя не видел, не упирался в твои заборы. Я не жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль. Врагу мало было города на моих картинах, которые он искромсал как мог. Его доктора философии, которые обо мне писали глубокие слова, теперь пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, стрелять, жечь, наблюдать с кривыми улыбками в свои монокли». На картинах того времени Шагал часто рисовал пожары, а скоро мировая катастрофа слилась для него с его личной, частной, но не менее страшной катастрофой. В 1944 году в результате осложнения после гриппа умерла его единственная любовь, его жена Белла, необыкновенная женщина. «Твой белый шлейф плывет, качаясь в небе», напишет он много лет спустя. 9 месяцев мольберты с эскизами были повернуты к стене. Рисовать Марк Захарович не мог. Он вообще ничего не мог. Ни с кем-либо говорить, никуда-либо ходить, ничего-либо хотеть. Если бы так продолжалось дальше, он либо сошел бы с ума, либо умер. И тогда хитрая Ида, ей было уже 28 лет, наняла отцу экономку, потрясающую красавицу, лицом напоминающую мать, к тому же великолепно образованную и из хорошей семьи. Отец Вирджинии Хаггард когда-то был британским консулом в США. Шагалу было тогда 58 лет, Вирджинии 30 с небольшим. Нет, он по-прежнему любил свою Беллу, и смерть в этом была невластна. Но одиночество для Шагала было невыносимым. Вскоре Вирджиния родила ему сына. В честь одного из братьев Шагала его назвали Дэвидом. В 1948 году вся семья, повинуясь шагаловской страсти к перемене мест, переехала в Париж. Вирджиния оказалась похожей на Беллу лишь внешне. Увы, она была обыкновенной женщиной и парижских соблазнов не вынесла. Вот что писала в 1951 году подруга семьи Шагалов Мария Антоновна Деникина, дочь знаменитого белого генерала. «Ирландка вдруг сбежала от Шагала с художником, то ли шведом, то ли норвежцем, и сына захватила с собой. Для Шагала это была большая драма, он даже подумывал о самоубийстве. Его дочь Ида все время повторяла: «Надо что-то сделать, иначе он покончит с собой, надо ему кого-то подыскать». В конце концов, мы нашли Валентину Бродецкую, которая тогда жила в Англии, и уговорили ее стать на некоторое время компаньонкой художника. Она была моложе Шагала на четверть века, хорошенькая, нравилась Иде. Что ему еще было нужно от женщины? Ну, разве еще, чтобы она была необыкновенной? Но необыкновенная женщина в жизни Шагала уже была, и другой такой цыганка ему не обещала. Марк Захарович был нетребователен и быстро привязывался. В общем, 12 июля 1951 года Вава, так все называли Валентину, стала женой Шагала. Для свадебного путешествия они выбрали Грецию, и вернулся Шагал оттуда совсем другим человеком. Перелетные птицы будто подрезали крылья. Поселившись с Вавой на вилле Коллин в небольшом средиземноморском городке Сен-Поль-де-Ване, недалеко от Ниццы, он больше никогда никуда не переезжал. Под влиянием Вавы Марк Захарович стал слишком мало думать о творчестве и слишком много о благосостоянии семьи. Впрочем, больше всего Валентине Григорьевне мешало мужнино чадолюбие. Его отношения с Идой очень быстро испортились, и та стала редко появляться у отца дома. Нужно ли говорить, что видеться с внебрачным сыном Дэвидом Валентина Георгиевна мужу запретила? На долгие годы с молчаливого согласия Шагала было наложено табу даже на упоминание Вирджинии Хаггард и ее сына. Пробовала Валентина Георгиевна потеснить из биографии мужа и его первую жену, но тут уж она столкнулась с непробиваемой стеной сопротивления. Первая жена и родина, милый Витебск, были и оставались для Шагала святынями. А то, что он окончил жизнь другой женщины в другой стране, это, конечно, ничего не отменяет. Шагал умер 28 марта 1985 года в лифте, поднимавшемся на второй этаж. Пусть и невысоко, но все-таки вверх. А значит, он действительно умер в полете, как и предсказала ему цыганка когда-то в детстве, в далеком Витебске.
Понедельник, 26 октября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут молодежные идолы 60-х-70-х годов Дэвид Кэссиди и Бобби Шерман. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. No sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. And I know. Yeah, and I'm only a little young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. And I know. Yes, I'm gonna leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Со второй половины XIX века балет становится особо популярным искусством в Российской империи. Для светского человека считалось приличным и даже почти необходимым следить за балетными премьерами и посещать театр. А учитывая, что по меркам той эпохи наряды балерин считались весьма откровенными, то неудивительно, что с модой на балет пришла мода и на интрижки с балеринами, олицетворяющими юность, женственность и фривольность. Среди мужчин дома Романовых одним из первых завел роман с балериной великий князь Константин Николаевич, второй сын Николая I. В свое время он женился в угоду интересам династии на одной из саксонских принцесс и супругу свою искренне любил. Александра Саксен-Альтенбургская, в православии Александра Иосифовна, спутница жизни великого князя, по отзывам современников, была очень эффектной женщиной, блиставшей при дворе. В браке она родила 6 детей. Через несколько лет пылкого обожания Константин Николаевич, увы, совершенно охладел к супруге. Ни красота Александры Иосифовны, ни многочисленные дети не остановили великого князя от неверности. Новым предметом его страсти стала Анна Кузнецова, танцовщица Большого театра. Девушка была внебрачной дочерью известного актера-трагика Василия Андреевича Каратыгина, от его любовницы Анны Мартемьяновны Кузнецовой. Родилась она в 1847 году. У нее также был брат-близнец Александр. Отец их был женат на актрисе Александре Михайловне Колосовой, но в судьбе своих внебрачных детей принимал участие и содержал их. Однако Василий Андреевич скончался, когда Анне и Александру было всего по 6. Тогда их приняли на казенный счет в Императорское театральное училище. Анна окончила балетное отделение и в 1862 году была принята в Петербургскую императорскую труппу. Когда юная привлекательная балерина впервые появилась на императорской сцене, на нее сразу же обратил внимание великий князь Константин Николаевич. Он стал оказывать всяческие знаки внимания девушке. Она хоть сначала и сдержана, но все же принимала их. А с 1868 года между ними началась полноценная любовная связь и, можно даже сказать, семейная жизнь. Во всяком случае, Константин Николаевич, который был, к слову, старше своей любовницы на 20 лет, называл Анну Васильевну своей женой. Он дарил ей драгоценности, купил для нее особняк в Санкт-Петербурге на Английском проспекте, затем дачу около его загородного дворца в Павловске. Вместе с ней ездил на курорты и в Крым. Своей законной супруге он сам обо всем рассказал и призвал не больше, не меньше сохранять приличие. Александра Иосифовна с детьми продолжала проживать в его официальной резиденции, Мраморном дворце, а сам великий князь все чаще оставался в доме на Английском проспекте, где у него был обустроен большой личный кабинет с роскошной библиотекой. Анна Васильевна продолжала выступать в театре, но список ее репертуара не сохранился. Судя по всему, после начала отношений с великим князем ей уже не доставались главные партии. Начиная с 1873 года у Константина и Анны родилось 5 детей – 3 сына и 2 дочери. Все сыновья скончались в детстве, еще при жизни великого князя. Роковым для Константина стал 1881 год. После гибели Александра II и воцарения Александра III, известного своим консервативным настроем, великого князя отправили в отставку. В 1883 году новый император все же проявил некоторое снисхождение к внебрачным детям своего дяди и пожаловал им личное дворянство с фамилией Князевы. В 1892 году они получили и потомственное дворянство, но так как сыновья все скончались, то передать его было некому. В 1889 году Константин Николаевич тяжело заболел. Вследствие паралича у него отнялась левая сторона, пропала речь. Последние 3 года он жил в Павловске, но не с Анной, а со своей первой законной семьей. Ухаживала за умирающим великим князем его супруга Александра Иосифовна. Анна Васильевна еще в 1887 году решила продать особняк в Санкт-Петербурге. С 1908 года она проживала в Москве, в доме своей замужней внучки, где и скончалась в возрасте 75 лет. Что касается детей Анны и Константина, как уже говорилось, детство пережили только 2 дочери – Марина, которая вышла замуж за генерала по фамилии Ершов, и Анна, которая стала супругой полковника Николая Лялина.
Любви.